22 часа и 7 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
В этой программе мы проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас на дворе 1993 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Ну а сегодня вспоминать будете вы, а мы будем слушать ваши истории. Слушаем втроем. К нам присоединилась Ольга Бычкова, которая в 93-м году, по ее выражению, прости, Оля, открою эту тайну, посидела в Белом доме, слегка беременная.
Дежурный домовой.
А почему домовой-то? Привет.
Ну, потому что
так
у нас
мы вас вот называем.
Да, вот такие вы у нас домовые шагают,
быть,
конечно.
Здесь домовые. А,
домовые маршируют марши, интересно.
Они
как вы себе это представляете?
Домовые делают все, что они хотят.
Тоже все, что от них потребуют ведущие программы. Хорошо.
Можно подробнее вот в Белом доме, слегка беременная, что это, как это?
Ну, собственно, история. Вот если меня, например, ты спросишь, что такое для меня 93-й год, то поскольку я была парламентским корреспондентом в газете «Московские новости» в это время.
Коллега.
Коллега, да, дорогая. О, как я тебе сочувствую. Я давно уже не парламентский корреспондент, но каждый раз, когда я смотрю, как там Землер, бедная, общается с этими прекрасными людьми, конечно, сердце кровью обливается.
Сама понимаешь, никакие домовые мне не страшны.
О да, не сомневаюсь в этом. Короче говоря, я работала вот тем же самым в газете «Московские новости». И, конечно, ничего
домовым.
Не могу сказать. Ну, да, наверное, да, домовым от слова «белый дом». И, конечно, 93-й год, уж ничего не поделаешь, но, конечно, это год, когда был, собственно, октябрь 93-го года, и были все эти события с обстрелом Белого дома. И поскольку вот я там до этого проводила много времени, то куда же мне было деваться-то? Я там сидела, естественно, тоже, и там пыталась что-то передавать. Надо сказать, прежде чем я перейду к тому, о чем заинтересовался Алексей Дурново, я хочу
сейчас
сказать, что еще...
Секундочку, я перебью. Мы сейчас продолжим твою историю. Только сначала мы хотим запустить сразу первое голосование на сегодняшний день. Для вас лично 1993 год был скорее удачным или скорее неудачным для вас лично? Если для вас 93-й год был скорее удачным, то телефон московский 660-06-64. Если скорее неудачный, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
1993 год в вашей жизни оказался скорее удачным. 8-495-660-06-64. Скорее неудачный. 8-495-660-06-65. Да, и теперь мы вернемся к тебе, Оль, в Белом доме. Во-первых, я бы хотела обрисовать рамки. Ты с какого и до какого дня там находилась?
Ты знаешь, у меня плохо с датами, я тебе честно скажу.
Ну, примерно.
Плохо у меня с этими днями, но я находилась там не до конца.
Угу.
Конечно, я вышла оттуда раньше, ровно потому, что вот это был октябрь 93-го года, а, извините, в мае 94-го года родилась моя дочь.
Угу.
Я была там такая, действительно, вот такая вот из себя немножко беременная. Да. И, конечно, просто мне пришлось оттуда уйти, и я, в общем, до сих пор не знаю, честно говоря, меня как-то это гложет, хотя я понимаю, что у меня не было никакого другого выбора, но свой профессиональный долг, конечно, я там до конца не исполнила.
Но это было до танков.
Это было уже там все было вперемешку в какой-то момент. Уже там и танки были, и все там уже было, и люди ходили внутри, хорошо вооруженные. Там, ну, в общем, уже все было нормально. И там же выключили там свет, воду.
Там свет, воду
кондиционеры.
В течение двух дней
да,
выключили.
Да, и это тоже вот такой немножко беременной корреспондентки. Это как бы тоже, в общем, не добавляло, надо сказать.
Комфорта.
Комфорта, да. И просто в какой-то момент я поняла, что мне уже так дурно и так не по себе, что уже надо мне как-то отсюда выйти, потому что надо делать выбор между личным и профессиональным.
Угу.
И, конечно, я не могу сказать, что я об этом жалею, потому что, ну, вот эта жизнь. Вот она сложилась так, как сложилась. И было бы странно там, не знаю, оставаться там до конца, в то время как вот ты находишься в таком интересном положении.
Спокойно сейчас говоришь об этом. Неужели никогда не думала, что, слава богу, что я оттуда вовремя ушла?
Ну, нет, я так не могу ставить вопрос, потому что мне жалко, что я не досмотрела до конца эту историю. Но, с другой стороны, я понимаю, что я не могла поступить, конечно, по-другому. Но сейчас, например, когда моя дочь, которая уже 20 лет, соответственно, когда она смотрит в телевизоре, когда показывают эту хронику, и там показывают Белый дом, извините, это такие шутки, конечно, не очень уместные, потому что ситуация сама по себе чрезвычайно бесконечна и запредельно трагическая была.
Ну, и было просто страшно. Ну,
да, но, тем не менее, она всегда показывает пальцем на экран, говорит, вот там вот мы с тобой вместе сидели, говорит она мне. И я вышла оттуда до того, конечно, как уже стали там выводить с поднятыми руками и так далее. Вот. Но если, например, я бы отвечала на вопрос, как лично там для меня сложился 93-й год, то я бы сказала, что, конечно, в общественном смысле это была абсолютная полная катастрофа, потому что иначе как к катастрофе я к этим событиям относиться не могу, тем более, что вот мне пришлось наблюдать их на близком расстоянии. А что касается личного, то, конечно, я очень рада, что в 93-м году вот со мной случилось такое прекрасное событие, которое привело к тому, что сейчас у меня замечательная, тьфу-тьфу, взрослая 20-летняя дочь.
Да, подтверждаем, тем более, что имеем счастье наблюдать ее, в том числе, да, и в работе.
Я тебе еще хочу сказать еще одну вещь, что тогда же я первый раз пользовалась мобильным телефоном.
Да ну, в 93-м?
Да, да. Алексей Алексеевич Венедиктов, который там тоже находился, он до сих пор очень любит рассказывать истории, что мобильные телефоны...
Чей это был мобильный телефон?
Газета «Московские новости».
Да ты что?
Да. Ну, ей там тоже кто-то это дал, на самом деле, редакции.
Ну, из каких-то западных агентств, наверное.
Ну, нет, просто там какие-то, значит, какие-то... Я даже не могу сказать точно сейчас, откуда это, я не помню. Но кто-то, в общем, дал, типа, попользоваться, потому что было понятно, что журналистам это надо.
Беречь, как зеницу ока, когда это тогда целое состояние. Да,
да. И Венедиктов, например, я еще не работала тогда на ИХе, я работала в «Московских новостях», но с Венедиктовым и там со всей компанией была знакома еще гораздо раньше. Он тогда любит рассказывать про 93-й год и говорит, что вот тогда мобильный телефон был у японцев, у кого-то еще, то ли у Рейтера, то ли я не помню у кого, и у Бычковой. Я была очень горда.
В «Московских новостях»...
Ой, это я была. Ку-ку, да.
В «Московских новостях»
мне выдали этот мобильный телефон, который тогда выглядел не так, как выглядят сейчас мобильные телефоны.
Я думаю, что мы чуть-чуть подробнее о мобильных телефонах поговорим несколькими годами позже, когда они получат уже довольно...
Ну, да, я тебе расскажу. Ты думаешь, он выглядел вот как кирпич Моторолы, которые потом появились, да? Нет.
Он выглядел как айфон?
Нет.
Как он выглядел?
Еще какие варианты?
Я утрирую.
Ты знаешь, я помню, извините уж за небольшое отступление от нашей хронологии, в 97-м году я ходила на Красную площадь праздновать 850-летие эхо Москвы. Тьфу.
Города
Москвы.
Уже скоро.
С таким чемоданом, как эта барышня Смольный. В нем был буквально встроен такой дисковый, почти дисковый телефон. Этот чемодан весил столько же, сколько я. И, конечно, долго ходить с этим телефоном не могла. Я просто села около ГУМа на асфальт, поставила эту тумбу рядом с собой и названивалась. Ко мне даже ФСО боялась подойти.
Это был такой, вот тут вот Дентон нам пишет, чемодан с антенной и трубкой с проводом. Близко, тепло, Дентон, тепло.
То есть вот была... так вот барышня Алё?
Нет, это была такая сумка через плечо.
Да.
Вот такого размера, вот я не знаю, как это показать. Ну, как что? Ну, как сумка.
Ну, да, и тяжёлая, как я.
Тяжёлая, несколько килограмм. И там, значит, сбоку вот там цеплялся этот телефон, эта трубка, которая была тоже размером с отдельный кирпич. И от нее был такой вот этот вот...
Вот этот
провод, который к телефону. И к нему еще прилагались аккумуляторы, которые, каждый из которых тоже был с полкирпича, они очень быстро разряжались. А чтобы можно было что-то передавать и разговаривать, нужно было подходить к окнам, потому что иначе там ничего не ловило.
А заряжать как?
А заряжать никак. Заряжать, или... видимо, можно было где-то вот в специальном месте, но не так, как мы это делаем сейчас, от первой попавшейся розетки. Просто тебе выдавали, мне выдали эту сумку на плече, которая висела.
То есть у меня, видимо, был наследник того, который
уходил,
да, а может быть, даже тот же самый.
Да. И к ней выдали вот еще два дополнительных кирпича аккумулятора, которые нужно было просто менять. Там вот. Один закончился, потом второй, потом третий.
Вот нам Руприхт пишет в 93-м даже еще анекдотов пишет, он про новых русских с мобилы не был. Но вот анекдотов про новых русских с мобилы не было. А у Ольги Бычковой уже был.
Я даже сейчас пыталась вспомнить, какой, собственно, модели, марки был этот мобильный телефон.
Если на нем еще было что-то написано, он бы весил.
Я поняла, что я не помню, какой был марки этот мобильный телефон, потому что это не имело ровно никакого значения, потому что это был мобильный телефон.
Это был
таких
очень
слов, да, что там iPhone, Nokia, Motorola, я не знаю, что еще,
Интернет,
Philips, Samsung и так далее, просто никто не знал, никому в голову не приходило, что они могут быть разные. Эти
мобильные телефоны. Останавливаю голосование. 58,3% из тех, кто нам позвонил, сказали, что для них тоже, как и для Ольги, в личном плане год оказался скорее удачным. И 41,7% сказали, что неудачный. В сетевизоре разрыв больше, 70/30. Ну, а дальше все наши средства связи в вашем распоряжении. СМС-портал +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира +7 495 363 3659. И в Твиттере аккаунт «Вызван», и в Фейсбуке страничка нашей программы «Синхронный шаг», то туда тоже можно писать. Пожалуйста, не стесняйтесь. Мы внимательно будем следить за вашими посланиями.
Вот, кстати, знаешь, номер для СМС его можно и даже и не называть, потому что пишут вот прямо с первых минут. Вот Фархат из Оренбурга пишет. В 93-м, пишет, он появилась песня «Мальчишника про белое не надевать». И еще девчонки стали ходить в школу в мини-юбках.
Да ладно, мы раньше ходили в мини-юбках.
Фархад
больше
заметил,
того.
Только в 93-м.
Фархад.
Может быть, в оренбургские школы начали ходить.
Слушайте, моя мама ходила в мини-юбке. Ну вы что? Да в самом деле. Мини-юбки существуют, знаете, сколько? С ума сошли?
Ну да.
Мини-юбки.
Мини-юбки. Ну, мини-юбки. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Игорь, Москва.
Игорь, какие у вас воспоминания о 93-м годе?
Вы знаете, когда был путч, все было на телевидении, вообще ничего и так далее. Было только «Эхо Москвы» на коротких волнах. И вот я когда проводил «Эхо Москвы» на средние волны, потом на FM-1 и на FM-2, я стал врагом народа. И была бы такая просьба к вам, сестры мои, если аз меня возьмут в ученики, я был вам очень признателен.
Да.
Спасибо.
Интересно, воспоминания.
Да.
Спасибо.
Тут, правда, не только сестры, но...
И братья,
уже,
да.
И брат один есть, ну это уже не важно.
Одна сестра, один брат и один домовой.
Не путайте спутниковый телефон
вот
с сотовым, нам пишут.
Вот это, да, справедливо.
А, он все-таки спутниковый.
Ну, не знаю.
Но, судя по твоим рассказам, прямо со спутником.
Врать не буду, не знаю, не понимаю.
Телефон нашего прямого эфира 363-3659.
А поговорить?
Ну, вот прямо сейчас и поговорим. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Выключите, пожалуйста, приемник.
Алло, слушай, добрый день, добрый вечер.
Как зовут вас?
Илья, меня зовут.
Илья, давайте вспоминать 93-й.
93-й год был очень такой интересный. Он был интересный в том, что я перешел на 5-й курс стоматологического факультета Тверской академии. И первый раз поехал в Германию на учебу на лето. И это для меня был шок, конечно, откуда я приехал и куда я оказался, вернее, где я оказался. По поводу аппаратуры, техники. И это наложило отпечаток в дальнейшем на моей профессии.
То есть вы прорубили окно в Европу практически для себя лично.
Да, но даже тогда я заметил, что наши врачи, хотя я только переходил на 5-й курс, руками работали намного лучше, чем, скажем так, даже немецкие врачи. Потому что если учесть, на какой аппаратуре работали наши врачи, и сравнить ихнюю аппаратуру, то это был, конечно, большой разрыв. Но и как раз с этого момента и началось как бы восхождение нашей стоматологии, которая сейчас находится на очень хорошем уровне, скажем так.
Но вы тогда для себя открыли такой новый стоматологический мир.
Новый мир, абсолютно, абсолютно новый мир, угу. Который был недостижим, скажем так, на том, ну, на том этапе в нашей стране, но сейчас это уже, конечно, все...
Ну, уже да, тогда еще казалось, что бурмашина бывает только да. с педальным приводом,
спасибо,
извините.
Да, так, прошел 21 год. А Дентон, вот продолжая с нами диалог, в 93-м году пошел в первый класс, а еще у меня брат родился в этом году.
Игорь пишет, 93-й год редкий на сегодняшний день 10-рублевые монеты из медно-никелевого сплава.
Они же были тогда, да?
Ну вот, говорит, да. Да, да. Летом в августе я жил под Стерлитамаком, пишет Сергей из Саратова. Там впервые поймал ваше радио на FM. В октябре познакомился с ним своих коллег, постоянных слушателей «Голоса» и «Свободы». Вот уже 20 лет ваш постоянный слушатель. Спасибо, Сергей, нам это безумно приятно. Отличный год, пишет из Свердловска. Слушайте, отличный год, смайлик улыбающийся. В этом году мой папа закадрил маму, а через год роди и обрыв.
И вы понимаете дальше.
Ну,
да.
Догадайтесь сами.
Догадайтесь, кто родился через год.
Кстати, Дмитрий из Екатеринбурга, мы ждем от вас
смс про
кошку Марфу. Не забывайте про нас, пожалуйста.
Что не так с кошкой Марфой?
У нас каждый год...
У нас все так. У нас кошка Марфа была найдена в нашу первую программу в 90-м году. И сейчас мы следим с помощью Дмитрия из Екатеринбурга за жизнью кошки Марфы.
На синхронный шаг.
Это важно.
Да, в этом году, в 93-м году, кошка Марфа нам родила 4 котят.
Но это ведь наверняка не все, что с ней случилось в 93-м году. Наверняка еще есть какие-то истории. 363-3659. Добрый день. Вечер, господи. Добрый вечер. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник.
Это вы, Ахамас?
Да, как
это
вас
мы.
Зовут?
Иван Андреевич.
Ну, давайте вспоминать 93-й год.
Вот, вам 3 октября 93-го года я был у Белого дома. Угу. И до конца выстоял. Видел, как на балкон, выключи свет, вышли этот Рудской и Руслан Хасбулатов.
Угу.
А потом к ним поп подошел, а я тут внизу под балконом. Ну, людей много было, всякие разные, военные, невоенные. Ну, я как религия, вы знаете, это самое омерзительное, что живет и работает в человеческом мире. Это параноидная шизофрения массового поражения. Ее назначение, чтобы народ держать тупом невежестве и покорности. Так вот, когда поп к ним подошел, я им еще крикнул. Говорю, гоните этого пидораста.
Извините.
На этой высокой ноте мы порвали нашего слушателя. Потому что мы не знаем, куда дальше заведут его эмоции, уж извините.
А вот история такая, понимаешь, не надо ее переписывать. Какая есть, такая есть.
Мы не переписываем, мы ее просто не читаем.
Вот Руприхт клевещет на нашу хоккейную сборную, пишет, что в 93-м году она в последний раз стала... А, в последний раз в 20 веке, все, не клевещет Руприхт, действительно, стал чемпионом мира по хоккею.
Михаил вспоминает, что 93-й год – это последний год хождения советских денег. Да, мы вспоминали об этом факте в нашей предыдущей программе, когда говорили обо всех этих реформах, хотели, как лучше получилось, как всегда. Вот, кстати, Оль, вот тебе тогда, как парламентскому журналисту, эта реформа как вообще аукнулась?
Дежурный домовой.
Именно как парламентскому журналисту?
Ну,
или
с точки,
как кому?
С точки зрения, что там было в парламенте, когда все это происходило?
Не, ну, понимаешь, это
я же понимаешь, что это было лето, но тем не
это
менее.
Это было лето, и я точно помню, что я была в это время в отпуске.
А, то есть
когда
попала,
вот это случилось,
еще.
Да, просто мы проводили время там на какой-то лужайке, когда вот это вот все произошло. Но потом, конечно, очень скоро, поскольку мы же знаем, какие у журналистов бывают отпуска,
угу.
Очень скоро, конечно, с лужайки я вернулась. Ну, понимаешь, вот вообще, что говорить про деньги, что говорить про политику, что говорить про все на свете, все-таки 93-й год разительно отличается, например, от 2013 или 2014 тем, что можно вспомнить...
Движухой.
И можно вспомнить, кто что говорил, кто, почему, когда... И как. Я тебе могу рассказать историю про, например, вот как парламентскому корреспонденту, про Егора Тимуровича Гайдара.
Художник.
Да, mm-hmm. Как стоматолог.
А мне можешь тоже,
и тебе
хотя
тоже.
Я не парламентский.
Послушай.
Егор Тимурович Гайдар. Я не помню, было ли это в 93-м году, но где-то это было рядом, вот где-то там, может быть, плюс-минус, там очень-очень недалеко. Я работаю в «Московских новостях». Угу. Я не главный редактор «Московских новостей», надо сказать. Я не была главным редактором. Я была скромным корреспондентом парламентским. Я написала какой-то текст про какой-то законопроект, связанный как раз с деньгами и с экономикой. Угу. Что-то там проходило. Я даже не помню сейчас, что это было, потому что дело совершенно не в этом. Проходит какой-то законопроект. Что-то там такое обсуждают, значит, есть какие-то разные мнения, правительство предлагает то, правительство предлагает это, депутаты говорят, все плохо. Я пишу об этом материал. Он выходит в еженедельной газете «Московские новости». На следующий день после того, как выходит номер, я приезжаю в редакцию, раздается звонок, и мне говорят, подойди там, пожалуйста, к телефону, потому что там тебе Гайдар звонит. Я говорю, кто мне звонит? Гайдар, говорит, тебе звонит. Егор Тимурович, который был тогда фактически...
Да.
Да, ну, фактически он руководил правительством, он был первым вице-премьером.
Угу.
И мне звонит Егор Тимурович, корреспондентки маленькой. Я просто прошу всех вот сейчас переложить это на 2014 год. И говорит, вы знаете, вот вы все правильно написали, но там есть такие нюансы, которые требуют разъяснения дополнительного. Я хотела бы, чтобы вот вы как бы вот об этом узнали. Угу. Не могли бы вы приехать завтра, например, ко мне на Старую площадь, и я бы вам тогда объяснил точно, вот в чем там дело. Я поехала, конечно, там после этого долго слушала его объяснение, написала еще один материал. И я думаю, что сейчас, например...
Медведев позвонил, ну, даже не Медведев, не знаю, Шувалов позвонил.
Шувалов позвонил, да, там, какому-нибудь да. Нашему там стажеру, например, или кому-то, да, и сказал, вы знаете, вот вы тут не очень правильно все сказали, приходите ко мне завтра, выпить чаю, я вам все расскажу.
Угу. Вот я бы вам хотела дополнительное разъяснение по поводу этого спорного вопроса дать.
Это к вопросу, потому что это же важно, чтобы вы это понимали, понимаете? Вот это же, вот мне важно, чтобы вы понимали, как там все на самом деле.
Это, наверное, дело не в годе, а в человеке.
Знаешь, я, всем, опять я же, чуть более поздний период вспомнила, когда у нас Павел Крашенинников был министром юстиции, тут проходила перерегистрация в 97-м году партии, и тоже я пришла на работу, там рано утром, что-то 8 часов утра было, еще кто-то из информации вышел, кто-то туда не вошел, в общем, я одна в службе информации стояла, там зазвонил телефон, я беру трубку и слышу следующий текст. «Здравствуйте, это министр юстиции, вы меня искали?» Вот на этой ноте мы сейчас прервемся на новости, а потом, ну, конечно, конечно, все, кто ждет, обязательно дождетесь журнала «Дилетант», если угадаете наши загадки. «22:35 в Москве. В студии веселая животная компания. Алексей Дурново, Ольга Бычкова, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. И мы приглашаем вас присоединяться к нам с вашими воспоминаниями о 93-м годе. Но сейчас сначала, конечно же, наша почетная и радостная обязанность. Игра «Угадайка».
Да, я покажу.
Покажи.
Приз. У нас журнал «Дилетант» по традиции. Сейчас это новый номер про железные маски. На обложке его Леонардо Ди Каприо, который в свое время играл человек в железной маске, но в 93-м году Леонардо Ди Каприо снимался в фильмах «Что гложет Гилберта Грейп» и «Жизнь этого парня» был еще, в общем, мало кому известен.
Мы напоминаем основное правило нашей угадайки. Мы вам предложим сейчас по очереди три голоса. Надо будет определить, кто это и о чем сказал. Все три голоса принадлежат, ну, извините меня, 93-му году. Поехали.
Для меня сомнений нет никаких. Подсчитывать результаты можно только по закону. Закон о референдуме гласит, что любой вопрос на референдуме считается решенным, если за него ответило 50% плюс один голос от пришедших на выборы. Этот закон еще говорит, что если вопрос касается Конституции, то надо, чтобы было 50% от зарегистрированных плюс один голос. Так как ни один из четырех вопросов никакого отношения к Конституции не имеет, остается один единственный законный вариант – 50% плюс один голос от пришедших на выбор. Верховный Совет никаких изменений в закон о референдуме не внес. И что бы сегодня ни сказал по этому поводу Конституционный суд, закон как был, так он остался. Никто его пока не изменил. И в жизни бывает только тогда хорошо, когда делается по закону. Не нравится закон, надо его менять. Не сменился закон, значит, надо по закону работать. Другой трактовки у меня нет никакой и не может быть.
Кто здесь?
363-3659. Кто здесь и о чем? Рупрехт, конечно, наше поздравление, приза не дадим, как вы...
И сами просите, бескорыстный Рупрехт уже угадал.
Ну, поздравляем, поздравляем.
Да. Кто и о чем? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
А, здравствуйте. Я как раз насчет этого того, что делали в 93-м году.
Ой, простите, пожалуйста, вы можете позвонить с тем, что делали чуть попозже?
А вы угадали, может быть,
угадать, да, голос можете?
А вот там вы сразу наложились несколько голосов. Я ничего не понял. Но я ваш как раз коллега, я был репортером как раз во время всех событий сентября-октября.
Простите, пожалуйста, простите, давайте вы нам чуть попозже
мы
перезвоните.
Мы запомнили ваш номер.
Да, просто чтобы у нас люди не забыли, чей голос сейчас звучал, чтобы могли ответить в нашу угадайку. Здравствуйте, «Эхо Москвы», вы в прямом эфире, представьте, пожалуйста.
О, здравствуйте, по-моему, это Сергей Шахрай.
Нет, он у нас был, по-моему, в прошлом году.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Станислав.
По-моему, это Шумейко.
Гениально.
Да, Шумейко. Ну и давайте все-таки уточним, хотя, в принципе, понятно, о чем, да? Давайте обрисуем, про что это было.
Знаете, очень плохо слышно было. Очень плохо слышно.
Да.
Так вот, голос узнал, да, вот...
Ну, хорошо, это Владимир Шумейко говорил о том... Решение Конституционного суда, которое должно было определить порядок подсчета голосов на референдуме, известном под кодовым названием «Да-да, нет-да». А дилетант ваш.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ну и чтобы долго не затягивать, давай сразу второй.
Честно говоря, на мне тоже лежит довольно большой грех. К сожалению, это был я, кто со своим идеализмом и прекраснодушием предложил Зорькину выступить тогда посредником. Ну, так, понимаете, верилось в то, что мы можем все-таки выполнить вот эту вот роль посредника, примирителя сторон. Верилось тогда, верилось в том, что Валерий Дмитриевич сможет эту роль выполнить. Ну и вы помните, чем все это кончилось. Кто первым нарушил это соглашение? Вспомните, месяца полтора прошло. Всего-то навсего. И председатель суда заявил, что референдум нам не нужен. Вы помните, как Руслан Ибранович Хасбулатов заявил, что бес его попутал, когда он подписывал? Видимо, решили, ребята, чего это мы? Нас же больше. Мы же ломим. Вот это было начало. Начало того кризиса тяжелейшего, в который мы пришли. Начало вот того тупика.
Кто здесь?
Сейчас даже Ольга Бычкова не ошиблась и честно призналась.
Да, я постаралась. Это... сложно угадать вот так вот просто, чтобы угадать.
Давай подсказку какую-нибудь.
Но подсказка была в тексте. Я только могу подсказать, что этот человек был очень хорошим другом нашей радиостанции. Здравствуйте, это «Эхо Москвы». Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Федор. Это, по-моему, глава администрации президента Ельцина.
Нет, господин Филатов.
Вы знаете, я тоже первые секунды так подумала, но это неправильно.
Да, и Рубрих тоже ошибся.
Нет, этот человек сказал, что... Ну, собственно, речь идет о Конституционном суде. Здравствуйте, вы в прямом
Давайте
эфире.
Давайте подсказку дадим.
Я сказала.
Нет, это не подсказка.
Здравствуйте.
Подождите, мы сейчас приняли...
Здравствуйте, «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ольга. Я живу в Москве. Я могу сказать, 93-й год.
Нет, Ольга, простите, мы в угадайку. Вот вы узнали голос, который прозвучал сейчас?
Честно говоря, нет.
Ольга, ну простите, перезвоните нам, пожалуйста, минут через 10. Я запомнил ваш номер. Если будет звонок от вас, я его приму.
Друзья мои, подсказка вот буквально почти что в лоб. Судья Конституционного суда, который был хорошим другом нашей радиостанции.
А потом еще он был судьей чего?
«Эхо Москвы», здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, извините.
Простите,
очень,
не слышно
очень
вас.
Очень плохо вас слышно.
Здравствуйте, «Эхо Москвы». Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. По-моему, это Аметистов.
Совершенно верно. Это Эрнест Михайлович Аметистов.
Зовут вас как? Подождите.
Виктор.
Виктор. А, так, мы сейчас записываем ваш номер. Спасибо. Будем задавать дополнительные вопросы.
Сейчас задай несколько вопросов, пока я перевезу
тебя. На самом деле, трудная была угадайка. И, в общем, как бы тут человек угадал, это круто.
Да, это было в сентябре 93-го года, после того, как вышел указ президента Ельцина, после того, как уже все было в Белом доме, и Эрнест Михайлович нам рассказывал про то, как развивалась вся эта история, и как он вот на себя взял часть вины за то, что тогда еще по весне уговорил Зорькина стать посредником на переговорах, ну, грубо говоря, да, между президентом и парламентом. Ну, вот, к сожалению, он очень рано ушел от нас, и, ну, мы его помним и любим. И последний вопрос.
Везде в мире вопрос – это поиск оптимальности. Существуют крайние точки. Первая крайняя точка – это вы храните деньги под подушкой. Это совершенно надежно, если не считать того, что вас могут ограбить в любой момент. Но вы не получаете ни одного процента, а, соответственно, со скоростью 2500% в год вас грабит инфляция. Другой крайний вариант – отнести деньги в какую-нибудь палатку и дать их в рост киоскеру. Тогда он вам может пообещать 3000% в год, но при этом это будет 100% риск. А все остальное является, так сказать, между этими двумя крайними точками.
Кто здесь?
363-3659. Ну, вот здесь вот мы в студии на нашем консилиуме сошлись в том, что голос почти не изменился.
А это запись 93-го года?
Это запись 93-го года. Это запись программы Владислава Листьева. Там, кроме этого человека, был еще один человек. Ну, в общем, речь шла именно о том, что мы сейчас услышали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло. Алло.
Тишина была.
Тишина.
Щелчки.
Ну ладно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Ольга. Это Ходорковский?
Yes,
совершенно
да.
Верно.
Конечно.
Да, дилетант ваш.
Спасибо.
Подождите, не бросайте трубку, мы ваш телефон, чтобы мы правильно записали. Все, записали.
Да,
спасибо вам большое, поздравляю вас.
Михаил Ходорковский тогда был председателем совета директоров банка МЕНАТЭП, и речь шла о том, что в России 2000 банков, галопирующая инфляция, банков не хватает, при всем при том, и, собственно, был задан вопрос, какой совет может дать российский банкир своим вкладчикам.
Давай вот, возвращаясь к слушателям, к слушательским историям, я смс-ку от Евы из Москвы прочитаю.
Она давай.
Говорит, исключительно удачный год. Зимой родилась я, летом родители защитились и выпустились с ИСТФАКа. Было весело.
Родителям особенно наверняка.
Помните Еву, что было весело тогда в 93-м году. Но мы тем временем, да, уже и звонки принимаем от слушателей.
А поговорить...
Да, а теперь да, все, говорим. Кто случайно попал к нам в угадайку и не успел рассказать вашу историю, пожалуйста, возвращайтесь. Мы готовы теперь слушать.
Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здрасте.
Порядок, здравствуйте. Я ваш коллега, я как раз был корреспондентом открытого радио в эти дни. Вот. Ну ладно, меня зовут Ричард, в общем-то, бог с ним.
Угу.
Вот, я из Москвы. Ну вот, вообще-то 93-й год вы спрашивали удачно. Да, для меня был удачный, но в то же время, пожалуй, один из самых тяжелых дней в моей жизни был как раз 3 октября. Вот, в тот день я сделал где-то, наверное, пешочком, бегом, вернее, в 30-35 в Москве. Ну и 4-го опять был там в гостинице «Мир» с таманцами. Между прочим, там веселая история с телефонами. Телефоны были, все автоматы были отключены вокруг Белого дома.
Там все было отключено, да?
Да.
Что можно было отключить, все отключили, в том числе и телефоны. Да.
И там как раз у журналистской братьи очень большим успехом пользовался большой продовольственный магазин слева от Белого дома, потому что там на втором этаже был заведующий действующий телефон.
Слева? Это как, если смотреть на Белый дом или если спиной?
Если смотреть на Белый дом...
А, все, поняла, да.
Слева,
там,
да.
По набережной.
Вот. Она удивлялась...
Там до сих пор этот магазин есть.
Что вы все ко мне бегаете? Вот, потому что мы вели репортажи, а вот 3 числа я там штук 10, наверное, 12 репортажей сделал. Вот, кстати, потрясающая картинка, знаете. Я уходил где-то в час, в полвторого ночи. Оттуда шел мелкий дождик, и на выносе на этом самом мосту там была самая крайняя баррикада, и над ней были два флага. То развивались, то обнимались. Один флаг красный, флаг Октябрьской революции, а второй флаг имперский, черно-желто-белый.
Спасибо вам большое.
Мы сейчас на рекламу прервемся.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
25 лет. Россия и «Эхо Москвы». Шагаем вместе. Каждый год. С Инессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Ордена. Как, чем и за что награждали героев, проливавших кровь на полях сражений? Герои давно ушли, а награды остались и стали экспонатами частных коллекций. О своих сокровищах рассказывают коллекционеры в новой программе «Ордена. Рассказ о наградах». Слушайте на «Эхе Москвы» по субботам в 14.08.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван. Аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Говорить.
Да говорим мы, говорим про 93-й год. Давайте сразу звонок еще один примем.
Давай.
Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Елена, я из Москвы. Угу. У меня тоже такое воспоминание. Знаете, насмотрелась этого телевизора, ужасное настроение. И я знала, что на Кутузовском проспекте есть выставка «Гладиолус». Думаю, плюну на все, поеду на выставку «Гладиолус».
Это в октябре?
Да, 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 да. Приезжаю, выставка, конечно, закрыта, и все люди валом валют от Кутузовского к Белому дому. Я тоже туда пошла, и вы знаете, вопрос напугано. Стоят танки, и эти «Гладиолусы» торчат из дула танков. Вот полно народу, но я была очень напугана и пугана, даже плакала там украдочкой. Вот. Но вот это впечатление, что танки из дула торчат гладиолусы, это, по-моему, я с этим и умру, честное слово. Так что вот такие воспоминания.
Ну, вы нормально успели уйти оттуда, все обошлось?
Нет, все обошлось, все хорошо. Притом я видела, там люди кушали. Ну, просто, понимаете, такое, ну, было какое-то переломное состояние. Я понимала, что происходит что-то эпохальное. Участвовать в этом я как-то не способна была. И вот брат у меня строил баррикады, а я как-то не шумела. И вот только смотрела со стороны на эти события и была очень взволнована. Но вот эти гладиолусы из танков, это, конечно, потрясающе.
Спасибо большое. Оль, а знаешь, извини, да, Леша, угу. Я хотела еще у Ольги уточнить. Насколько я помню, после того, как Белый дом заблокировали, вот сколько там народу осталось, только осталось, там же выйти тоже было не сильно возможно. То есть выйти, может быть, можно было, а войти вот обратно уже?
Не, ну там вначале еще можно было входить и выходить.
Ну, в самом начале.
Вот в самом начале, да. Потом уже, конечно, входить уже совсем было нельзя, а выходить в какие-то моменты было можно, потому что там были моменты, когда...
Коридор открывали?
Открывали, да, и там выводили каких-то буфетчиц, вот, вот как-то вот, и я тоже тогда вышла таким же образом.
А я просто жил на соседней улице, совсем недалеко, я жил на Драгомиловской тогда, как и следующие 20 лет.
Да, только хотела сказать.
Да, я, родители смотрели телевизор, BBC тогда показывала, там, по-моему, на частоте первого или второго, не помню, неважно. А я смотрел в окно. И я в какой-то момент увидел, как вот по совершенно пустой Драгомиловской улице едет танк. И этот танк остановился на светофоре, совершенно пустом. Значит, открылся люк, вылез танкист, спросил что-то, не знаю, что у прохожих, развернулся и поехал, значит, обратно куда-то вот туда, в сторону.
Дорогу спросил, товарищ.
Да, ты знаешь, потому что через 10 минут этот танк въехал в телевизор, вот этот самый танк.
Господи.
Вот, у меня такие воспоминания, мне было 8. Прерванный матч «Спартак-Ротор» и за день до этого. И вот этот
танк. Знаешь, вот я тебе честно скажу, что на самом деле каждый раз, когда вот какие-то годовщины бывают, да, этих событий, вот на самом деле вспоминать-то об этом не хочется, вот если честно. Потому что это было действительно ужасно.
Это было,
действительно это была катастрофа для всех.
Просто вот просто стояли дыбом вот двое суток беспрерывно. С тех, и даже раньше, наверное, со 2 октября, когда еще на Смоленской были столкновения, еще это была еще не вот эта революция, да, попытка. Потом был этот грузовик, въезжающий в Останкино, и потом это был Белый дом. И единственное относительно спокойное с точки зрения какой-то внутренней безопасности, может быть, место было, куда люди шли, это был Моссовет. Я напомню, это была еще одна точка в Москве, куда, собственно говоря, Егор Гайдар и призвал идти тех, кто поддерживает.
На Тверской.
Да,
да, на Тверской.
Да,
вот то, что сейчас мэрия напротив Юрия.
А мэрия тогда была возле Белого дома, собственно. Мэрия вот это.
И уже позднее Егор Гайдар, опять же, у нас же говорил, что были готовы раздать оружие, если что. Вот тем людям, которые были у Моссовета.
Давайте успеем еще звонок принять. Успеем. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Михаил Кирсер, я участник событий этих.
Давайте вспоминать.
Да, значит, когда я приехал к мэрии, значит, начали формировать сотни и выбирать сотников. И я был 57-й, а до сотни не хватило людей, то есть не было первой сотни. Вот, это было в районе 9 часов вечера. Вот, и потом начали вызывать специалистов, я оказался врачом, вот, и пошел организовывать медпункт напротив мэрии. Там сейчас офис какого-то банка с левой стороны, прямо вот напротив
там много памятника. Всяких... А скажите, пожалуйста, вот меня всегда интересует вот этот вопрос. Вы сознательно были на стороне Верховного Совета или против Ельцина? Или как
я
врач пошли туда, где...
Я за Ельцина и сознательно за Гайдара. И когда Гайдар попросил выйти, я сознательно попрощался с родителями и пошел.
А дальше что было?
А дальше я штурмовал Белый. Ну, я же работал в Красном Кресте, и я таскал раненых, и солдат, и из Белого дома, защитников Белого дома. Вот, но я провоевал все 4 число. То есть я,
ну, то есть вы скорее как врач пошли туда, где опасно?
И, ну, я, конечно, как врач, и оказывал помощь и тем, и другим. И меня обстреляли прямо у Горбатого моста. И человека ОМОНовца, прапорщика из Ленинградского ОМОНа, который лежал рядом со мной, значит, под машиной, ему фактически оторвало ногу из башенного пулемета. Вот, и я ему останавливал кровь.
Я правильно понимаю, что вы помогать пошли, а не воевать?
Нет. Конечно же, я пошел защищать демократию. Я, ну, так сказать, я... Если бы меня не вызвали как врача, а раздали бы оружие, я, конечно, воевал бы на стороне Ельцина.
Понятно.
Вот. Дело в том, что вот этот Майдан, это, который сейчас победил на Украине, это продолжение вот этих событий и революции 91-го года. А 93-й год – это контрреволюция. То есть отобрать все завоевания, свободы. Вот. И когда это не получилось, тогда развязались чем-то.
Скажите, у меня к вам последний вопрос. Вы сейчас не жалеете о том, что тогда поступили так?
Ну, как же я не жалею? Я наоборот, рад. На Украине хотя бы произошли честные выборы, и сейчас они подсчитывают голоса. Вот. И еще неизвестно, кто сколько партий, какая получит голосов. То есть это на просторах бывшего Советского Союза. Значит, наш братский народ провел честный выбор.
Ну что, спасибо вам большое. Ну, на этом мы, наверное, уже должны распрощаться. Это был очень непростой, очень насыщенный событиями 1993 год. Как мы видим, в нем были и трагедии, настоящие трагедии. В нем были и комические моменты. В нем была и простая жизнь, которая продолжается. Мы через неделю встретимся в 1994 году. Алексей Дурново, Инесса Землер. С нами была Ольга Бычкова и наш звукорежиссер Николай Котов.
Пока.